Между прочим, мы в эфире.
Ой, ой, простите меня, дорогие, дорогие товарищи. Матвей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, до свидания.
Вы меня подловили.
Не подловил, ты мне сказал, надо начинать. Я начал. Что?
Была старая, старая такая КВНовская шутка, советская еще. Падла, падла. Подловил. Привет, ребята.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Привет. Сто лет не виделись, не слышались. Очень вам всем рад. Матвей Юрьевич, я объясню, почему. Почему я такой? Сейчас сразу напишу. Какой-то Витошкин возбужденный. Да? А я как в старом, как в Простоквашино. А что, говорит, я раньше такой был? Потому что у меня чего? Велосипеда не было? Нет, а потому что я съел только что мороженого. И у меня резко повысился уровень кого? Эндорфинов? Что там? Будем... Что дает радость?
Мороженое.
Да. Ну, в общем, я съел очень вкусное мороженое, и в связи с этим я теперь люблю даже Матвея Юрьевича Ганопольского. Хотя это звучит как вранье, но совершенно чистая правда. Матвей Юрьевич, я к вам сейчас и, надеюсь, на протяжении всей этой программы буду очень хорошо относиться. Вы мне крайне симпатичны. А вас, дорогие зрители наши, соучастники, подельники, я просто люблю всей своей... А, не только люблю, еще и уважаю. Алаверды. Да.
Значит, дорогие друзья, тут у меня такая история. У меня телефон остался в машине, но я не пошел за ним. Но ничего страшного, потому что... Женя произведет все вот эти вот, значит, истории, которые нам необходимы.
Манипуляции, все, да, манипуляции. И, мы здесь манипулируем, да?
Манипулируем.
Общественным мнением.
Да, и у вас есть возможность, поскольку я не по телефону, задать мне или Жене какие-то вопросы политического и неполитического характера.
Не в бровь, а в глаз.
Да, совершенно верно. А поскольку... Сегодня футбол хороший. Кто сегодня играет?
Два, Матвей Ильич, два футболиста.
Ну, первый, вот первый.
Сегодня мой главный футболист этого чемпионата, Холланд, будет разбираться с Бразилией. Вот так вот как-то. Ты не видел ни этих мемов и роликов с Холландом, нет?
Нет.
Это просто... Ну, во-первых, норвежцы как бы на этом чемпионате, у них две основные фишки. Это гребля, вот эта викингов норвежская, да, которая сейчас занимается вся планета, включая там младенцев Норвегии, они все гребут вот это. Ну, ты видел 100%.
Да, видел.
И на трибунах, включая королеву Норвегии, там всю королевскую семью, они все, значит, вот это вот гребут. И второе, как бы, абсолютнейшее чудо этого чемпионата, это Холланд. Ну, он классный футболист, реально. Он крутой футболист, он суперзвезда. Играет, по-моему, в Англии, забивает кучу голов всем подряд. Он очень такой викинг, которого остановить невозможно, но он такой необычный. Я думаю, что ты тоже видел эти ролики, его сейчас копируют все, кому не лень, там в ТикТоке и везде. Он вот так вот ходит. Не видел, нет, какой-то тролль? Он как-то вот так вот ест. Ну, в общем, уникальный какой-то персонаж. И классно, что он, кроме того, что он уникальный персонаж, он еще офигенный реально футболист. Как бы, который может...
То есть сегодня поле... кто с
сегодня,
кем играет?
Сегодня Норвегия, Бразилия. Ну, это очень интересно представить викингов и диких... Нет, нельзя так говорить. И бразильских мачо, Донов Педро. И второй матч, который тоже, я думаю, будет совершенно убойный, потому что там, ребята, не балуй. Твоя любимая Англия. И... Я тебе говорю просто, что ты любишь Англию.
А, ну да.
Особенно ты любишь фунты стерлинги.
Это...
Ребята, Матвеевич очень любит. Кто там у нас по фунтам стерлингам в чате? Матвеевич очень любит фунты стерлинги. И Мексика. То есть одна
из... Это хороший матч. Но да, он будет стран... поздно ночью, я так... Да,
он будет у нас под утро, я бы даже сказал.
Ой, кошмар.
А вот, в принципе, к... на Норвегию, Бразилию, мы с тобой успеваем. Оперативненько сегодня все расскажем, выберем уродов, обозначим их, упакуем и вполне пойдем, значит, смотреть наш с тобой Бразилию, Норвегию. Ты да. За кого будешь болеть?
За хороший футбол, потому что ни одна, ни другая команда не относятся...
Я вас понял, товарищ Маслаченко.
Да, ну, да.
Я буду за норвежцев.
Быстро здоровый.
Конкретно за Холланда. Уже, кстати, почти 1935 человек. Очень быстро пришла почти 1000, и давай здороваться, действительно.
Да.
А то у нас такое вступление долгое получилось.
Людмила Красиловская, ждет плюс 27. Валентина Бунина, добрый вечер, Матвеевич. Уважаемый Евгений, добрый вечер из Харькова. Катюба тут, плюс 19 был дождь, Володя парашютист. Мой лайк второй, Петя Степанов. Подпишемся на канал. Спасибо вам, вы прекрасны. В Харькове гремят взрывы. Твою мать. Вечерний Киев приветствует. Валентина Никифорова. Лайк обязательно. Привет из Марселя Бектагул. Добрый вечер. Людмила Канди. 12 лет, как ВСУ освободили от российских боевиков Краматорск и Славянск. Оккупация была 84 дня в 2014 году. Расистами во главе с Гиркиным. Да, Харьков приветствует, Юрий Сидоренко. Да, тут Ханди, спасибо вам, что вы напоминаете это. Харьков приветствует всех, плюс 19, прохладно. Привет из Киева, Данилина. Вечерний привет Матвеевичу Евгению из Подмосковья, плюс 19, Милан, плюс 33. Москва всегда с вами, Мария, плюс 19, обожаю ваш дуэт. Ну, я бы был аккуратней. Тут все-таки одна звезда, и мы знаем, кто. Новая Каховочка.
Я фаню, как Плутоний.
Да, как Плутоний, да. Лайки Стали.
Хорошая шутка, что ты не оценил.
Саша Мельник, Петросян. Батьям, плюс 28, море плюс 28. Охренеть. Вот море плюс 28.
А смысл в этом море? Вот, Матвеевич, вот какой смысл в море, которое 28? Вот. По функционалу.
Я люблю теплое море.
Это уже не море, это ванна.
Хорошо, ванна. Значит, я люблю ванну. Всем приветик из Днепра, Киев, Шабалина. Наталья Быстримович, приятнейшего. Реклама, не могу произнести, Бектагул. Значит, добрый вечер, красавчики. Пикантная сценка. Ну, это когда тебя увидели, как ты, значит, наедаешься. Здравствуйте, Матвеевич, вы много путешествовали, наверняка задумывались, как бы сложилась ваша жизнь, если бы вы родились в США, как вы считаете? Михаил Андреевич Суслов. Михаил Андреевич Суслов, он задает всегда сущностные вопросы. Вы знаете, вот есть такое знаменитое правило, не рассматривать историю в сослагательном наклонении, то есть не надо представлять, а если бы я был Путиным, а если бы я был Трампом. Я просто думаю вот что. Одну вещь я могу сказать, но Женя тоже скажет. Дело в том, что половина моей жизни прошло в Советском Союзе. И можно сказать, что я наполовину человек нереализованный. Это правда. Если бы, я не знаю, как сложилась бы моя жизнь в Соединенных Штатах, был бы я типа Маска или... Ну, у Маска другой склад ума, он совсем другой человек. Стал ли бы я...
Человек ли он, Матвей Юрьевич, задаемся?
Да, между прочим. Я знаю только одно, и это абсолютная правда, что половина моей жизни забрал Советский Союз. То есть я стал мечтать только вот думать о себе, о каких-то свершениях, только после того, как наступили времена Горбачева и Ельцина. А до этого я даже не представлял, кем я буду. Я представлял себе, что у меня будет какая-то квартирка. В общем, я вам ответил. Значит, вот кем бы я был в Соединенных Штатах, я не знаю. Но ясно, что мечтать о чем-то я бы начал с самого детства. И не думал бы о том, о чем сегодня утром подумал Брежнев или Хрущев. А ты бы, если бы родился в Америке, что бы у тебя было?
Матвеевич, мне вот смотри, у тебя есть хотя бы какое-то приблизительное понимание, что такое Америка и как с ней жить вместе. Я никогда не жил в Америке, я бывал там пару раз, но я прекрасно знаю, что нельзя путать туризм с эмиграцией. И эти разы, которые я бывал в Америке, мне не позволили, у меня не получилось натянуть эту жизнь на себя. Единственное, что я четко понял, что это принципиально отличается от той жизни, которой я жил в Киеве. И это другая страна, здесь все по-другому, другие люди. Мне что-то понравилось, что-то мне не очень понравилось. Но я никак, я ее не распробовал, понимаешь? Вот я тебе так скажу. Я ее не понял. Смотри. Я понял, что она сложнее устроена, чем я себе это представлял. Она такая многоуровневая. Вот так я хотел бы, наверное, просто Людак, сформулировать.
Если я понял, просто. Да. Людак пишет, 1290 оккупантов отминусовали силы обороны Украины. Во время статьи была одна...
Давай, до свидания, да?
Да.
Так, Саша... на нас ругается наш админ, Матвей Юрьевич.
Почему?
Потому что он требует, чтобы мы нашли окно, чтобы запустить голосование. А
хорошо, давай тогда, вот смотри, послушай меня. Я остановился на этом месте, а потом дальше будем приветствовать. Давай тогда ты говори, потому что у меня нет с собой материала.
Да, поэтому запускаем голосование. Голосование смешное, мне понравилось.
Ну, давай.
Но оно мое, оно посвящено Петросяну.
Давай.
Продиктовано, как бы, вот, уже появилось. Скажите, классно звучит, правда? Значит, смотрите, а кто у нас первым номером? У меня вообще никого нет.
Первый Медведев.
Ну, у меня почему-то, вот я не знаю, у меня стоит никого на первом, у всех стоит или нет? Или только у меня его нет?
Короче, не, значит... мы разберемся, послушай.
Значит, опрос звучит следующим образом. Значит, подводка. Два дебила – это сила. И наш вопрос с Матвеем Юрьевичем. Кто из них сильнее? На первом месте у нас Медведев, Дмитрий. И на втором месте у нас Песков. Как его звать? Пескова как звать? Что такое, Матвей Юрьевич? Великий политический журналист. Как звать Пескова?
Песков.
Усы. Его звать Усы.
Усы.
Короче, на втором месте усы Путина, которые когда-нибудь Володька сбреет, да?
Ему сбрил.
Ну, вместе с головой, да? Ребята, голосуем как бы. Значит, почему эти два персонажа у нас в голосовании? Мы с Матвеем Юрьевичем обязательно расскажем и поясним сразу после того, как мы закончим наши...
Не-не-не, давай прямо сейчас.
А, уже поехали? Да. О, классно. А, Дмитрий. Кстати, Пескова тоже Дмитрий зовут.
Так в том-то понимаешь? И дело.
То есть у нас... Слушай, у нас даже не 3D. У нас как бы 2D, да? Вернее, нет. У нас 3D. У нас D – дебилы. И Дмитрий Песков, и Дмитрий Медведев. У нас полноценная 3D получилась.
Абсолютно.
Кошмар, господи, боже мой. Ребята, простите, пожалуйста, меня за вот этот вот... за этот поток неостановимый совершенно дурацких шуток.
Расскажи, в чем дело, чтобы они осмысленно голосовали.
Матвей Юрьевич, значит, как вы помните, у нас с вами были поделены обязанности. Если бы вы пошли за телефоном, то вы бы смогли свою часть работы выполнить. А так, что? Я буду за вас делать обе работы, да?
Зато тебе бросят донат.
Мне пока ничего, ни копеечки не бросили. Ни копеюши, даже чашки кофе не отправили, между прочим. Так, ребята, смотрите, поехали. Значит, у нас сегодня эти два товарища отметились... Сегодня это было или не сегодня, Матвей?
Вчера.
Вчера, да. Значит, смотрите, я вам читаю... Нет, Песков сегодня, он у нас свеженький. Песков у нас сегодня с утра.
Хорошо.
Я проснулся, Матвею, потянулся, усики расчесал. И знаешь, что сказал?
Ну?
Что у них-то, оказывается, война. Тут, знаешь, если бы мы с тобой были продвинутые ютуберы, мы бы сейчас, знаешь, они делают врезки из разных всяких фильмов, там, мультиков и так далее. И сейчас бы мы поставили вот этот вот фрагмент, когда война! Помнишь?
Угу.
Вот сейчас это было бы очень
уместно. Точный текст скажи его, там же у тебя, по-моему, есть, да?
Я тебе, естественно, скажу, да. А ты уже мне объяснишь, каким образом Дмитрий Песков вдруг с утра, надев трусы, часы, не знаю, голову на плечи, усы приклеив, обнаружил, что, оказывается, у них в России идет война. Идет война! Это настоящая война! Вы знаете, почему война? Шекспировский вопрос. Потому что начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон с Анкориджем. Ну, там Анкориджа не было, это я уже приклеил. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру, сказал Дмитрий Песков. Вот такое. Озарило товарища, Матвей Юрьевич?
Нет, его не озарило. Скажи,
а он Путину доложил, что война?
Нет, как ты думаешь? Это коллективное решение сказать, что война, и связано это с бензином. Дело в том, что народ недоволен, и брошен последний козырь, что бензина нет из-за войны. Именно не из специальной военной операции, а из-за войны. Если мы говорим специальная военная операция, и как-то люди говорят, надо бы ее прекратить, чтобы был бензин, то здесь вводится новая история. Почему сегодня с утра? Потому что подсчитали, прослезились. Значит, конфигурация очень простая. Если специальная военная операция, то это одно. А здесь, видишь, про Украину ничего вообще не говорится, а говорится, что это настоящая война, и мы воюем со всем миром, как в Великую Отечественную войну. Поэтому вы с вашим бензином можете идти в задницу. Давайте не борзейте. У нас война настоящая. На нас напали все.
Все у нас-то позади только Москва, да?
Да.
Поэтому а у них-то вот... позади что там? Берлин,
да, Ларчик, Москва, Париж,
Ларчик и даже Вашингтон.
Ларчик открывается очень просто. Это, конечно, они давно уже говорили, что все воюют. Просто Песков сейчас вот так вот сказал для того, чтобы люди, ну, по их мнению, ну, одумались, посмотрели вокруг, поняли, что, боже мой, на нас все напали. То есть они принимают людей за идиотов, не понимая простой вещи, что людям абсолютно насрать на война или это специальная военная операция, у них нет бензина. Ну, просто, ну, он пресс-секретарь, он должен говорить такие вещи. Вот Ларчик открывается очень просто. Ни к какой Америке, это даже к Украине не имеет никакого отношения. Потому что, он, видишь, как они говорят, с нами воюют все. То есть это не просто, они еще потом скажут, что это мировая война, когда не будет хлеба. Ну, вот такое, терпите, люди, терпите. Вы были терпилами всю эту жизнь, терпите.
Ну, а что делать с Медведевым? Потому что по Медведеву-то у тебя...
Ну, расскажи вначале.
Матвей Юрьевич, по Медведеву я текст не готовил. Нет, там дело в том, что там надо...
Там же не текст важен. Ну, давай
Но у меня нет этой даже картинки.
Понимаешь? Нет, короче говоря, Дмитрий Анатольевич Медведев выразил соболезнования Исламской Республики Иран в связи с... похоронами аятолы того. Вы знаете, что он был на похоронах, одетый в такой, немножко по-зеленскому, в такой френч. Вот. А после этого совершенно неожиданно выложил без всякого...
Следующим постом
выложил жирную грязную свинью.
Хряка, я бы даже сказал.
Хряка, да. Это провисело какой-то там полчаса, и после этого это убрали. Значит, постичь это невозможно. Это остается загадкой. Это он опять крепко выпил, и потом ему позвонили и сказали, что ты сошел с ума. Или это какой-то стёб его и так далее. Но мы знаем такую фразу. Дуракам закон не писан. Я не думаю, что...
Особенно дебилам, да, Матвей Юрьевич?
Абсолютно. На это вряд ли кто, кроме нас, обратит внимание. Потому что от этой грязной свиньи по имени Дмитрий Анатольевич Медведев можно ожидать все, что угодно. Вот. Он же говорит, что он сам курирует свой канал. Ну вот, значит, он решил свинью подложить. Ирану. Ну и подложил, потом убрал. Потом он, если вдруг кто-то его спросит, хотя, уверяю вас, никто не будет вызывать русского посла, ничего не будет, потому что он, по-моему, до сих пор в Иране. В общем, короче говоря, знаешь, как говорят, произошла техническая ошибка. Но то, что он дебилоид высочайшего уровня, это, безусловно, так сказать, да.
Был такой прекрасный музыкант в Москве, извините меня за это слово, Александр Лаэртский.
О, Саша Лаэртский, да.
Прекрасный музыкант, фантастический. У него была чудесная песня, которой бы сейчас очень подошли к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Там было так. Песня называлась «Пока жарился хряк». Вот пока этот хряк жарится, Матвей Юрьевич, мы с вами успеем ему сказать вслед все, что мы о нем думаем. Пока этот хряк жарится. А они уже жарятся, правда, Матвей Юрьевич? Их угли в аду уже как бы...
Нет, ну я про ад ничего не знаю, но во всяком случае... Они, понимаешь, когда бывает у тебя слабая батарейка в автомобильном ключе, ты вот нажимаешь, а код не считывается. Вот они пока, код народный не считывается. Они, по всей видимости, уверены, что у них все в порядке с точки зрения контроля недовольства народа. Вот. Может быть, они делают вид, может быть, они готовят что-то превентивно. Мы этого не знаем. Но факт остается фактом, что Путин сказал, мы будем воевать дальше. А Медведев, кстати, вот сегодня я прочитал, потому что всякие умные, на самом деле умные политологи, типа Пастухова, они советуют внимательней присматриваться к Путину, ой, к Медведеву, потому что Медведев проговаривает то, что Путин не проговаривает. Ну, например, оказывается, Медведев, я не знаю, я все читаю, не прочитал это. Медведев, знаешь, что сказал? Что война наступила, теперь в войне наступила такая стадия, и Украина ведет себя так, что на гражданские жертвы в Украине уже никто обращать внимания не будет. Это было сказано где-то, ну, еще до вот этого последнего удара. Кстати, хочу тебе сказать, что опять Зеленский обращается к гражданам, что возможен очень сильный удар. Вот свежая новость, которая пришла. Вот, короче говоря, кто из вас считает то ли Медведева большим не уродом, но вот таким дебилом, понимаете, что такое дебил в нынешнее время? Дебил – это идиот без обратной связи, понимаете, да? Вот Путин, неизвестно, он…
Хорошо сказано, поздравляю.
Да, он урод… Но мы не знаем, дебил ли он или нет. Почему? Потому что мы не знаем, есть ли у него правдивая информация о том, что происходит вокруг него. Но у Медведева она есть, потому что он сидит в интернете. У Пескова она есть, потому что он сидит в интернете. Так вот, уроды, которые видят, как гибнет их страна, но ничего не делают, чтобы ее спасти, это дебилы. Ну а чего здесь сказать? Понимаете? А Путин... Здесь как? От того, что есть у него информация или нет у него информации, он урод, он преступник, он вша военная. Понимаете, почему? Потому что это твоя проблема, ты президент. И вот сегодня опять 1200, сколько там, 90 человек. Но... Маємо те, що маємо. И россияне, которые стали задавать вопросы, правда, они в основном задают вопросы, ну, на 99%, почему у них нет бензина, правда, еще раз отмечаю, при этом они не ругают Украину, они понимают, почему, все они понимают, почему прилетает. они все понимают, почему прилетают. Но он их вымуштровал, и они заканчивают свои претензии, надо что-то делать. Понимаете? Там два варианта. Первый вариант – надо, наконец, ударить. Ну, мы уже с вами разбирали, что как ударишь, так и тебя ударят. Это даже не будем говорить. А второе – надо что-то делать. Вот что-то. Ну, и я вам читаю «Бандеровца», где в очередной раз Лавров пишет безумные письма Рубио. Они там то ли хохочут, то ли, не знаю, что там они сайт, то ли подтираются этими письмами. Вот так. Ну, давай дальше здороваться.
Поехали.
Да. Во время статьи Саша Мельник. А куда Катя будет звонить? Надо за телефоном бежать. Слушайте, может, я отдохну и от телефона, и от Кати, и от Саши, и от всех них. Привет, город Нежин. Бразилия, Норвегия в 10 вечера. Так, ну, я думаю, что выбирай, все равно будет народ. Я думаю, что у каждого украинца уже есть свое мнение, независимо от того, что происходит наверху. Ну, ваше мнение понятно. Поляки, они никак не угомонятся. Чем грозит нам дальнейшая эскалация? Ничем. Это надувание щек, надувание воздуха. Польша... Ну, я буду говорить, Женя, если у тебя какое-то дополнение, что просто, чтобы не говорить монолог. Значит, все вот это, то, что мы читаем, это вот просто надувание щек. На самом деле Сибига поехал в Польшу, как вы знаете. Ну, в общем, короче говоря, стерпится, слюбится. Это не тот случай, когда русско-украинская война перетечет в русско-польскую, в украино-польскую войну. Маккелли правильно пишет. Похоже, господин Витошкин мороженым чего-то закусил. Это правда. Ужгород приветствует, ставим лайки.
У меня пропал звук в этот момент. Что господин Витошкин, простите?
Господин Витошкин должен гонопольскому деньги.
Значит, инсинуации. А пока, тем не менее, пока 2 фунта тебе пришло, которые ты так любишь, между прочим.
Серьезно? Сергей Юрьевич.
Да, Сергей Фатерин отправил тебе 2 фунта.
А я не вижу, где, а как ты видишь?
Ну, у меня в чате. Кроме того, там, кстати, 2.49 от Вимера прилетало.
Я тоже... Подожди, я тогда просто не дошел до этого. Так, он пишет, похоже, господин Витошкин мороженым чего-то закусил. Вот. Добрый вечер, уважаемые. Коля Матвеев.
Удила. Закусил я. Удила.
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 Удила. Удила. Да, у меня добрый вечер, удали. Коля Матвеев. Добрый вечер, слушатели эфира. Лайк поставил. Татьяна Киев. Доброго вечора всем адекватным. Нарешті попал на прямий етер. Дуже скучила за Вітошкіним, дивилась всі антикоронавірусні стрімі в 2020 році.
О, помніш, як ми, кстати, яка класна була історія, да, Матвій Юрійович? Які ми робили стріми? Блін, хто їх пам'ятає? Ми з тобою такі класні штуки готовили, їли, помніш?
Да, абсолютно.
На твоїй, на старій квартирі ще.
Да. Татьяна Шабалина. Татьяна Шабалина. О, Вимер. Добрый вечер из центра принятия решения. Вопрос к Витошкину. Как перенесли вылет Германии из чемпионата?
Андрей, я отвечу просто. Я перенес вылет из Германии из чемпионата на следующий чемпионат. У меня принятие этого факта еще не произошло. Петя, я за тебя волнуюсь. 30 шекелей – это слишком много в глазах твоей мамы, которую ты сейчас отправил Матвею Юрьевичу. Ваза не продается. Это ваза моей жены. Максимум, что с этой вазой может случиться, она может полететь мне в голову за какое-то неправильное поведение. А продать нет, продать нельзя.
Татьяна Шабальна пишет абсолютно правильно, что группа ударных дронов движется в направлении Киева и области. Ну да, война городов, все уже тут, все. Рудницкий здесь, привет. Значит, реклама ставки на спорт. Бектагул, салам всем. Людак пишет. Семерка ОПЕК+, достигла принципиального согласия увеличить добычу нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки. Это прекрасно. Станет дешевле бензинчик. Дальше идем. Статья хорошая, это просто фотография момента. Азия, вы это пишете 15 раз. Я не понимаю, почему вы это делаете. Я не понимаю. Я с одного раза читаю то, что вы написали.
У меня иначе, Матвей Юрьевич. У меня же ты знаешь, что мне 10 раз повторять не надо. Я с 9-го понимаю.
Да-да-да, конечно, да. Так, Зеленский поздравил воинов военно-морских сил. Украинский флот доказал, что сила не измеряется количеством кораблей. Да, безусловно. Вот, слушай, Лас-Вегас уже плюс 39, через пару дней обещают 44. Хорошо, что влажность всего 18%. С ума сойти.
Слушай, а как вчера играли французы с Парагваем? 42 на солнце, 37.
Это немыслимо, конечно. И такой неприятный матч был.
Тебя просто парагвайцы расстроили. А так матч был очень фирмовый, я бы сказал. Он, конечно, не фееричный, как ты любишь, но с точки зрения футбола он был очень...
Ну, наверное. 21 век пишет. Дональд Трамп фактически превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сделав главным критерием отношений союзники объемы закупок американского оружия и расходы на оборону, пишет политик. Ну, вы знаете, это правильно написано, это правда. Но дело в том, что Америка не обязана никому ничего дарить. Вот, понимаете,
как бы нам это было неприятно.
Причем не только нам, но и внутри НАТО. Заметьте, не ей это платится, а в общую копилку НАТО. Ну почему Америка, да, он противный, он скотина вонючая, Дональд Африканович.
Что ты делаешь?
Что?
Нас же слушают в Белом доме.
Но... Он прав в чем? И при чем тут бизнес? Вот сделал бизнес. Он что, эти все военные заводы принадлежат ему лично? Они же не принадлежат ему лично. Просто мы вам дарить оружие не будем. Давайте делайте вложения. Ну, ребята, вы все же понимаете. Поэтому вот если... Статья вот эта написана именно так, понимаете, взаимоотношения США и НАТО в бизнес. А как он, во что должен превратить? Вы не будете платить 5%, а мы будем давать вам оружие за счет американских налогоплательщиков? Мне, конечно, начхать на американских налогоплательщиков, я там не живу. Но дело в том, что мы же с вами понимаем, что деньги счет любят.
А как же ценности?
Я понимаю, что прекрасно, когда о нем пишут, когда говорят, что Америка страна номер один, но вдруг выяснилось с приходом Трампа, что все остальные страны, там кроме Литвы и еще парочки стран, на самом деле жулики. Например, Испания, которая вообще заявила, что типа она больше 2% давать не будет. Но она член НАТО, но если на нее нападут, она хочет, чтобы ее защищали все. Какого хрена? Мы уже же не дети, да? Спасибо Трампу, он нас научил, как устроен мир. И как это должно быть по-настоящему. В конце концов, должен был прийти. Он во многих других отношениях просто... его вот в туалет головой и спустить воду надо. Но в этом смысле умение считать деньги, вы меня простите, он умеет. Да, он, конечно, доллар государству три себе, но военные заводы ему не принадлежат.
Минутка трампизма у нас в эфире.
Так.
Или как это можно сказать? Трампизм здорового человека.
Да, не, ну что, ну скажи, что я не прав.
Матвеевич, не буду я такого говорить, но тему с мемкоинами он классно провернул. Ну, не он, а его сынок.
Я скажу тебе так, с мемкоинами. Это страна законов. если соберутся люди, которых он нажухал, так его сынок, который никто, будет сидеть в тюрьме 40 лет.
Да, Матвей Юрьевич, да, но Хантер никуда не сел.
Сейчас не сел. Подожди, пока пройдет какое-то время, ты знаешь, сажают и через 20 лет.
Ну, слушай, я с тобой, кстати, вот в данном случае, что, можно сказать, очень редко бывает, но где-то согласен в глубине души.
Андрюша Вимер, донат для Матвея Юрьевича, Витошкин и без хорошо выглядит. Очень правильно. Спасибо тебе, Андрюша, замечательно.
Как же я вас, немцев,
Индира Бинаева. Про нас написала. Один несет бред, второй повторяет.
Замечательная тетя. Я прошу, не
блокируй. Не, ну как? Но это админы решают. Людак пишет. За двое суток было поражение 16 энергетических объектов в Крыму, в Херсонской, Луганской и Запорожье. Ну, конечно, Тамара по-украински. Мы бы взяли и Берлин, але скинче вся бензин.
А мне очень понравилась описка Бектагула. Я понимаю, что это описка, но я, знаете, это такой школьный. Ну, у нас в школе, когда мы были все детьми, всегда это веселило. Он пишет правильный комментарий, но как бы с этой опиской получилось очень смешно. Он отвечает на матч Парагвая, который тебе не понравился, Франция-Парагвай. Судья узбек вчера был отвратительно, а Парагвай выбрал тактику мелкого фола, провокации. И тут должно было быть симуляции, но он написал стимуляции.
Да, да.
Если вместе, выглядит очень смешно. Тактика стимуляции, она нам, мужчинам, хорошо известна, на самом деле.
Вот еще 21 век говорит, насладитесь. Соединенным Штатам следует навести порядок в своей стране, вместо того, чтобы навязывать свою волю другим странам, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Ну, это такие стандартные слова. Такие, такой Иран. Иран лучше умеет. Так, МИД Украины призвал Польшу расследовать акт о свернении могилы украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого. Ну да. Ну да, да. Да, теперь все мешает.
А тут и хорошие комментарии, кстати, про меня есть. Вот мне написали, что Витошкин нравится. Я вот сейчас этот комментарий себе сохраню и отправлю, например,
жене. Что Витошкин?
Матвей Юрьевич, я понимаю, что тебе этого не хочется слышать, но я могу ради этого и повторить.
Ты прерываешься.
А, вот Лина написала, что ей Витошкин очень нравится. Понятно? Вот так вот. Угу. Только не надо Лину блокировать за это.
Да уже заблокировано давно. А вот у нас Сергей Фатерин бросил...
Твои любимые фунты стерлинга.
Да-да-да.
А на двух фунтах, они, кстати, они монетой или купюрой 2 фунта, Матвей Юрьевич?
Нет, по-моему, монета. Петя Степанов, ты сумасшедший.
Абсолютно.
Сколько стоит ваза?
Это безумие и отвага со стороны Пети.
Да. Да, ну, Людак пишет, что Путин наврал там про успехи. Это уже все написали. Но, понимаете, Путину все равно. Это такая игра для своих, чтобы русские это смотрели. Сейчас проблема бензин. Сейчас надо как бы что-то делать, понимаешь, ролики эти не прикрыть, невозможно всех арестовать, был бы чебурнет, как-то это блокировали, но тоже, когда все пишут, блокировать невозможно, а люди просто, обрати внимание, люди просто как с цепи сорвались, понимаешь? Все показывают, ругают власть и так далее. Вот. Все меняется. Ну, вот такое вот.
Матвей Юрьевич, серьезный вопрос. Я хочу, чтобы ты ответил, пожалуйста.
Да.
Потому что у меня он тоже возникал. Ася в комментариях пишет. И это как бы... Тут есть у нее основания это писать. Ответь, пожалуйста, и Асе, и мне, и, может быть, кому-то еще, у кого такой вопрос возник. А может, Пескову велели назвать войну войной, чтобы это стало основанием для мобилизации?
Ну, понимаете, в чем дело? И да, и нет. Вот представьте себе, что в магазине нет хлеба. И стоят два человека. Один говорит, что нет хлеба, потому что нет бензина, а другой человек говорит, что, например, ну, не знаю, там, работники завода напились пьяные, и поэтому хлеба нет. Вам ведь все равно, вам важен факт, что нет хлеба. Дело в том, что при СВО, как вы видите, не надо было даже говорить, что это война. И если, например, сегодня Путин выступит и скажет, и вернее, я переформулирую, для того, чтобы объявить тотальную мобилизацию, Путину совершенно не надо придумывать вот эти вот фиоритуры. Просто он появится на телевидении, будут стоять флаг России, и он скажет: мир объявил нам войну, на нас все напали. Объявляю военное положение, вы видите, враги руками своих, как он там называет, украинцев, кто вот они там, ну, какие-то вот эти вот на веревочках, вот этих вот, да, хотят развалить Россию. Мы объявляем войну из завтрашнего дня, тотальная мобилизация. Ему ничего для этого не надо. Ничего не надо. Он больше миллиона людей закопал в землю. Вот сегодня, вчера больше тысячи, сегодня больше тысячи. Вы не понимаете. Понимаете, как вы вот эти народные ростки недовольства принимаете за протест. Протеста нет. Более того, он будет лгать. Сталин-то не лгал. А Путин будет лгать и будет говорить, что напали. Вот он скажет слово: на нас напали все. Вот на нас напали. И ему больше ничего не надо. Росгвардия начнет ловить людей, и мясо пойдет, и он похоронит еще 3-4 миллиона человек. Пока не наступит. Понимаете, в чем дело? Не надо желаемое выдавать за действительное. Ему не нужны никакие оправдания. Это власть без обратной связи. Вот как сказали, так оно и будет. И женщины, вот эти записи будут. Да, и мой тоже пошел. Видите, все на нас напали. А корреспондент спросит: а вы уверены, что все напали? Ну, президент же так сказал. Вот они, вы заметили, что они говорят президент. Они не говорят Путин. Они говорят... Потому что Путин это фамильярно, президент сказал. Поэтому даже не думайте об этом. Вот тут нет причинно-следственной связи. Вот сейчас бросили кость с помощью Пескова, что это виноват для бензина, как я сказал. Просто для бензина. Что вот люди вдруг должны прочувствовать, что они мучаются, потому что наступила война. Почему
это изобретенный новый вид присадки в топливо.
Да, вот почему-то уже давно бомбят, но вчера это еще было СВО. Сегодня это уже война, потому что там еще 50 городов остались без этого самого. Понимаете? А потом, для того, чтобы утилизировать население, и для того, чтобы меньше стояли в очередях за бензином, всеобщая мобилизация. Хотя я до сих пор не думаю, что всеобщая мобилизация будет, потому что это никто на это просто так смотреть не будет.
Я после 24 февраля 2022 года в твои прогнозы не верю. Я тебя вычеркнул из прогнозистов, Матвей Юрьевич.
Хорошо.
Поэтому все. Значит, ответ очень хороший. Сразу говорю, я его принимаю, засчитываю, и думаю, что Ася тоже как бы ответом удовлетворена. Тут у нас как бы пошел прямо шквал, я тебе скажу, донатов. Валера Ковуновский кинул в тебя с размаху $10.
Ой, спасибо вот большое, вот. Валера.
Прекрасно. Вимер просто как бы феерит, я бы сказал. Он, значит, он отправил еще 5,99, еще 6 евро, но при этом он умудрился, понимаете ли, инсуинировать в отношении меня. Он говорит, что я – это Лина, которая пишет сам себе комментарии про то, какой я замечательный.
Наконец-то нет, хоть один нет, человек.
Нет, нет. Во-первых, Лина из Парижа, и теперь Лина из Парижа, я вас люблю и ценю еще больше, после того, как я узнал, что вы из Парижа, потому что Париж – мой любимый город на планете, и мы с вами, помните, как в «Д'Артаньяне», да? Мы с вами встретимся. Обязательно встретимся. Главное, чтобы не через 20 лет, да?
Да, вот пишет Людак. Deutsche Welle пишет. Россия вряд ли будет участвовать в переговорах об окончании войны в Украине до февраля 2027 года. Пишет Financial Times со ссылкой на источники в Москве. Путин ожидает захват всего Донбасса до конца 2026 года. Ну так это только на руку этому самому. Зеленскому. Это только на руку Украине. Это прекрасно. Зеленский каждый день будет говорить, вы знаете мою позицию, он каждый день будет говорить, что он хочет переговоров. Потом он поймет и скажет, я готов прилететь в Москву. И тогда Путин страшно испугается и скажет, что не надо в Москву. Здесь нет бензина, мы вас не...
Давай в Анкоридж.
Да, давай в Анкоридж. А на самом деле, я скажу так, на мой взгляд, окно возможностей для России с точки зрения переговоров закрылось. Я впервые наблюдаю такую историю, когда одна сторона сначала не хотела переговоров, а теперь другая сторона не хочет, то есть Украина. Потому что Украина делает свое дело, и последствия этого дела, которое она делает, Путин даже себе не представляет. Вы представляете, да? Идем дальше. Вопрос в том, откуда Испания ожидать нападения, но это понятно. В Германии растет оборонная промышленность на фоне кризиса автопрома.
Я слышал обратное, что Rheinmetall начал заваливаться по акциям. Сначала же был дикий прыжок
стоимости Rheinmetall. Это сейчас... Мой дорогой, это как Coca-Cola, которая у нее акции то выше, то ниже, или рейтинг Путина.
Тут подождите секундочку. Это вопрос не Coca-Cola, а вопрос изменения характера войны. Потому что Rheinmetall делает вот это вот железо, которым воевали до сих пор. А оказывается, что никому эти танки уже не особо и нужны. Понимаешь? Так что это, мне кажется, более симптоматичная история, чем цены акций Coca-Cola.
Так, идем дальше. Еще не все прочитал.
Секундочку. А еще более, мне кажется, симптоматичным фраза Писториуса, что, оказывается, Таурусы Украине не так уже и нужны.
Да.
К чему бы это, Матвей Юрьевич?
Микола Камаев. Матвей Юрьевич, если вы будете столь любезны, это Америка. Америка – это как обычно. Давайте больше по Украину. Ну, вы вежливый. Давайте так. Скажите мне, что вы хотите, чтобы я вам рассказал про Украину. Только. Я расскажу. Только одно условие. Нас смотрят люди из самых разных стран. Понимаете? Вы меня все время видите, как будто я сижу в эфире прямого канала.
Нет.
Я не работаю.
Или марафона.
Да, или марафона. Для меня сейчас я не привязан. Я патриот Украины, это понятно. У меня душа болит за нее, и я ей посвящаю значительную часть моего эфира. Но у меня зрители со всего мира. Предложите тему, это я серьезно говорю, без дураков, чтобы было интересно не только вам. Чтобы там не было каких-то фамилий, которые люди не знают. Обстоятельств каких-то, которые люди с других стран, с Австралии, они не знают этих обстоятельств. Вот поставьте себя на их место и предложите тему. Вимер Витошкин, закройте свой аккаунт Лина, с которого вы себе комплимент. Это не его аккаунт, это мой аккаунт.
Ну, я, честно говоря, это так ты классно процитировал. Витошкин, закройте свой, должен был последовать рот.
Да-да-да.
Но там почему-то слово «аккаунт». Это ты так уже отредактировал?
Нет, нет, это он так написал.
Боже, какая немецкая толерантность. Или, подожди,
по-немецки, что это может быть «аккаунт». Да, вот представим себе, что все закончилось. Вы видите Украину такой, как США? Нет, конечно. Я вижу Украину как просто демократическое государство. Это просто обозначение. Демократическое государство, которое борется мучительно со своими советскими недостатками. То есть с судами покупными и так далее, и так далее. Ну, много. Вы живете, я так, судя по фамилии, вы хорошо знаете Украину. Америка, она не может быть. Америка – это, ну, как бы вам сказать, это анти-Украина. Не в том смысле, что она хуже. Просто в ней все устроено по-другому. Все, начиная и заканчивая. Начиная с того, что этой стране всего 250 лет. А заканчивая, это надо делать 250 передач про Соединенные Штаты.
Ну, теперь... это то, о чем я говорил, когда я в Америке не разобрался, даже за два приезда. Да,
достаточно теперь, прости, пожалуйста, на кого может быть похожа Украина? Украина может быть похожа, на мой взгляд, на два государства. Причем и то хорошо, и это хорошо. Во-первых, на Польшу, потому что мы с поляками... несмотря на то, что там католичество, так сказать, и так далее, но сути это не меняет. Мы очень с ними похожи. Очень.
Даже если они так не считают.
Да, это их проблемы. И второе государство, вот, которое близко нам по ленности, ну и так далее, но тем не менее, это Чехия. Вот я не Словакия. Вот, хотя... На Словакию больше, я бы так сказал, неустроенностью. Вот мы были с Катей в Словакии, и разница была видна невероятно. Но суть не в этом. Все это прекрасные страны. Вот если война прекратится, и мы вступим в Европу, получая ее деньги, прежде всего, на инфраструктуру, то, глядишь, у нас появятся хорошие дороги, пойдут инвестиции и так далее. Будет очень хорошая страна. И богатая, потому что мы очень богатая страна природными ресурсами, географическим положением и прочее, и прочее. В общем, да. Вставай, страна огромная.
Значит, да. Микола Камаев согласился, что вы правы, Матвей Юрьевич, и следующим сообщением он признался в своем уважении к вам.
Я думаю, да, что спасибо. Я понимаю, в чем дело. Все ответы лежат на поверхности. Я просто, в отличие от намоленных этих самых политологов, я не делаю умный вид. Я прост, как грабли. Сегодня в Мытищах, с моста видел, стоят три состава с вагонами бензина рядышком в Москву, теперь бензин, ну, да пусть заводят. Людак, США почти полностью вывели войска из Эстонии на фоне пересмотра военного присутствия в Европе. Как вывели, так и введут. Лина, почему прекрасно? Ведь каждый день войны – это много смертей. Вы, это долго вам объяснять, вы, по всей видимости, новенькая, и вы не слышали мои прошлые объяснения. В Крыму пожаловались на перебои с электричеством. Так, дальше.
Ну, вот это только... какая-то старая новость, Матвей Юрьевич.
Нет, ну, активная.
Ну, потому что уже давно пожаловались.
Слушала такого военного эксперта Ширяева, он считает, что «Фламинго» — это прикрытие, это не украинская разработка. Послушайте, я мог бы с вами спорить и так далее, потому что это украинская разработка. Но вы понимаете, сейчас в мире очень сложно... вообще это Циолковского разработка, так если говорить уже. Понимаете, принципы ракетолетания, если можно так сказать. Я думаю, что... какой, вы знаете, какое имеет значение цвет кошки. Главное, чтобы она ловила мышей. По мне, чтобы оно долетело. Вот, к сожалению, из 5 ракет «Фламинго», которые направили на Россию, как известно, сбили все, русские сбили, или, по-моему, там одна долетела. Почему? Потому что они медленные, их видно, они нагреваются, у них скорость всего 800 километров, они летят как самолет. Русские их сбивают. Опять украинцам надо думать, как выйти из этого положения. Ну вот, Максим, предлагаю поговорить про ребрендинг «Живчика», хотя это уже может не так актуально. Максим Васильев, если вы предлагаете это как тему для...
Ну, это шутка, Матвей Юрьевич. Это шутка, это
реприза. Нет, я понимаю, что... Хорошо, ладно. Россия начала рекордными темпами закупать бензин, пусть закупает. Оккупанты ударили дроном и Талмас, в Харькове 5 пострадавших. Дальше...
Так. Тут, кстати, Роман Москаленко тебе отвечает из Чехии, Матвей Юрьевич.
Да.
Ну? На твою фразу, что он живет в Чехии с 2017 года. Ну, с 2017, не с 1917. До сих пор не может найти ответ на вопрос, почему при схожести с чехами живем по-разному. Ну, то есть вот он уже живет 10 лет практически в Чехии, соответственно, ну, наверное, его мнение по вопросу нашей схожести с чехами, ну, вызывает как минимум уважение, да? И он тоже считает, что мы похожи. Ну, а разница, ну, наверное же, в истории в первую очередь кроется.
Нет, дело не в этом. Мы живем по-разному по той причине, что война. Давайте закончим войну. Нет, подожди.
Мы и до 22 года жили по-разному.
Да, дело не в этом. До 22 года Чехия была уже членом Европейского сообщества. Давайте исходить из равности стартовых возможностей. Ну, давайте как-то одна страна там мучается, у нее война
в Европе. Начнем с 1918-го.
Дело, ну да, это можно, но тут простая вещь, вот еще, извини. Значит, вы меня простите, но тогда давайте с Польшей сравнивать. Польша, когда вступила в Европу, я вам рассказывал, это общеизвестный факт, там было гениальное правительство, и оно выцыганило у европейского сообщества 72 миллиарда евро.
Это ты про Бальцеровича, да?
Да.
Кстати, Бальцерович резко высказался сейчас. Да.
И эти все деньги были до копейки вбуханы в изменение страны. Вы понимаете, какая это сумма? Не было никакой войны, ничего не было. В первую очередь стали строить дороги. После этого налаживать инфраструктуру, скоростные поезда. Все, ребята, 72 миллиарда. А мы получили уже около полутриллиона долларов. Но все они до копейки пошли на войну. Клепаем эти ракеты, дроны и так далее. Ну, чего мы сравниваем, а? И Путин, вот, кроме того, вот на России, на примере России, мы видим, как можно легко и просто с помощью войны уничтожить свою страну. Ну вот он уничтожил Россию. Все вроде красиво, но что вы, не знаете, да? Будет больше ракет, так вообще ее не будет. И голод будет, и опять ножки Буша, и вообще непонятно что.
И блокпосты между регионами.
Да.
Которые появились, а ты меня в прошлый раз за это подзатыльников надавал.
Чтобы сравнивать. Вот я сравнил Чехию со Словакией. Я очень люблю Словакию. Мне она нравится. Более того, словацкий язык мне больше понятен. Он больше схож с украинским. Две страны жили как одна, потом разделились мирно. Причем инициатором была не Чехия, а Словакия. А сейчас на них смотришь, две большие разницы. Там же вроде вообще один народ. Ну, это я аккуратно говорю, потому что Чехия – это Чехия. Да, 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 нет, я просто имею в виду, это вот как Украина, как Россия и Белоруссия, как Беларусь и Украина и так далее. То есть давайте хотя бы исходные, чтобы были одинаковые. Вот когда Украина, давайте так, вот Украина, закончится война, что вообще от нее надо еще отойти, от этой войны. Украина, например, ну ладно, вступит в Европу, получит, но все равно, даже если она получит, как Польша, 72 миллиарда, вы меня простите, надо же будет отстраивать, не марафет наводить идеальный, а отстраивать какое-то жилье людям. Европа вон продлила до 28 года. Почему? Потому что они не понимают после заявлений Путина, куда им выпихивать украинцев. Куда им их выпихивать? Если домов нет, электричества нет, еще мы вообще не знаем, что будет происходить этой зимой. Какое оружие они придумают? А если они применят там какой-то ядерный заряд, понимаете? Куда там выпихивать украинцев? Где они? В поле будут жить? Путин сидит и говорит, вот мы взяли, кого, у кого он там говорит, взяли мы? Что там они взяли, вот это вот он говорит там?
Краматорск.
Константиновку. Кто-нибудь из вас видел? Это Константиновка с Гулькин нос. Но там жили люди. Там жили люди.
Что там? Нет, Константиновка довольно большой город.
Да дело не в этом. Это не Киев. Я это имею в виду. Ну давайте посмотрим, что осталось от Константиновки. Куда туда возвращать жителей? Куда? Выбитые стекла и разграбленные квартиры и разрушенные дома? Микола Камаев, не спамьте. У вас очень много сообщений. Пожалуйста, не чаще, раз в минуту. Кстати, админ, у меня к тебе вопрос. Тут пишут, что у нас то ли слетело вот это вот правило, что писать можно после 5 дней подписки. У нас появились люди, которые вообще не подписаны на наш канал. И они вот тут вот пишут, я не имею в виду Миколу. Просто проверь, пожалуйста, что-то такое, это самое. Взяли они Константиновку, не взяли. Константиновки нет. Нету ее. Есть камни, груды каких-то камней, какие-то провода, какие-то игрушки детские черного цвета из-за взрывов. И бегающие украинские и русские солдаты, выдирающие друг у друга древки знамен. То эти помашут, то те помашут. Мне на Путина насрать. И взяли они Константиновку или не взяли... Это сейчас не предмет разговора. Я говорю вообще о другом. Просто о другом, что разговор идет о том, что возвращать украинцев некуда. А то в уцелевших квартирах сидят украинцы. Это я украинцам говорю. И начинается. Вот они уехали, туда они уехали, сюда они уехали. А что им делать? Я помню, как мы с Женей поехали в Севериновку на свою голову. Сидели с ним в Киеве. И Микола Камаев, что с вами такое? Ну, я же попросил вас, смотрите, два сообщения, три сообщения. Пожалуйста, один раз в минуту, в две минуты, это невозможно. Не спамьте, это называется спамить. Я помню, что мы не понимали, что происходит. Если бы была прямая дорога до этого самого, не знаю, там, до Португалии, так мы бы доехали до Португалии. Ну, Бектагул пишет, его уже нет. А он, между прочим, подписался на... Он зеленым шрифтом. Он подписан на YouTube. Не надо. Ребята, верните его. Просто объясните ему, что спамить не надо. Поэтому надо бережнее к своим людям. Вы знаете, что такое ПТСР? Знаете. ПТСР почему-то считается, что ПТСР это исключительно у военных. А вот я вам читаю новость.
Сейчас можно, секундочку, ты сейчас прочитаешь новость, потому да. Что вот... Ну, это просто надо сейчас озвучивать, оно к теме. Вот у тебя в чате Таисия Мачикина пишет, Матвей Юрьевич.
Кто пишет?
Она пишет, что я из Константиновки, и мне уже некуда возвращаться.
Ну?
У нее, думаете, нет ПТСР?
У так я тебе ПТСР? Говорю, вот смотри, Зеленский выходит, вот сейчас новость, там, получасовое. Есть данные разведки, что россияне готовят новый массированный удар. Россияне готовят удары по АЗС в нескольких областях. Людей просят воздержаться от посещения заправок. Там оккупанты атаковали с помощью дрона автомобиль в центре Херсона. Россияне второй день подряд атакуют нефтедобывающие объекты «Нафтогаза». Понимаете, ну что, и мы будем считать, что с украинцами все в порядке? Еще им памятник надо, вот послушай, Женя, памятник надо поставить украинцам вот какую-то маму с двумя детьми.
Особенно понимаете? Женщинам с детьми, да.
Которые умудряют, это же дети, они все это видят, все это... Женщины думают, попадет, не попадет. Ну вот попали. Нормальный жилой дом. 31 человек погибло. А еще там человек 10, их как-то разметало, непонятно где они, не могут это самое. Понимаете? Вот еще Яна Лан пишет. А разминировать все эти земли? Я помню, в 1985 году представители школы в Белой Церкви открыли... откопали снаряды, так мы помним, их только лет 20 назад перестали откапывать. Я когда во Львове жил, все время нашли снаряду какого-то дома во дворе, то оно взрывалось, то оно не взрывалось. Послушайте меня, ну несчастная Украина, несчастная жертва этого безумного маньяка. Я вот сейчас кино смотрел, серию. Значит, там такой сюжет, вот жена приходит домой, и муж замечает, что у нее такое, она нервная очень и так далее. Оказывается, она работает в школе учительницей. И оказывается, что там вот этот их там завуч и так далее, это английский сериал. Он все время к ней пристает. Ну и пристает, и пристает, и пристает, и пристает. Идут по коридору, он ее за талию берет и так далее. Понимаете? И, конечно, об этом узнал муж, и потом дал по мордам. А заявлять она не хочет, потому что боится потерять работу. А как доказать? Ну хорошо, ее муж был полицейский. Ребята, очень-очень украинцы несчастны. Да, работают рестораны, да. Ну вот еще раз повторяю, вот этот дом, в который попали. Ну, это хорошо, что 30 человек, поймите правильно мою фразу. Вы видели, что полдома снесло? Там могло быть и 300, и 600 человек. Я не буду там, почему не спрятались, потому что не спрятались. Еще давайте их обвинять. А вот эта фотография, не знаю, Женя, ты видел, где мать стоит на корточках и гладит погибшего сына?
Матвей Юрьевич, это все невозможно вспоминать. Вот у тебя Володя парашютист на пенсии в чате, понимаешь? Вот давайте про его ПТСР поговорим. Он пишет тебе сейчас, что его дом уничтожен был в 2015 году, а старшего сына в 22-м убили.
Я знаю, он это много раз говорил.
И вот что ему со своей жизнью?
Ему я не знаю, что с его жизнью. А что всем нам с нашими жизнями?
Вот такая сейчас Украина.
Почему я сейчас нахожусь в Германии? Почему? По какой? Что такое? Почему я в Германии? Мне что, было плохо в той квартире, где я жил в Киеве? Почему я нахожусь здесь, в стране, где я не знаю язык? И не надо говорить, ты можешь его выучить. Почему я вдруг... Я многое мог себе представить. Мог представить, что окажусь в Америке, там и так далее. Но кто принимал, тот принимал. Поэтому я оказался здесь. Ну, как журналист, я еду. Но что, я не травмирован? Я травмирован в той же степени, как и все мы. Хорошо, хоть дети большие. А если бы было двое маленьких детей... Представляешь, с малыми детьми?
Я представляю.
Нет, я имею в виду в этой ситуации с малыми детьми, с маленькими детьми. Дранко Эмпирик написал, ну и почему? Дранко Эмпирик, не надо со мной так шутить, я человек злой.
Злобный, я бы даже сказал.
Злобный, поэтому украинцев надо любить. Как говорил Илья Ильф, у него была замечательная фраза, вообще почитайте его записные книжки. Он говорил, что предложение надо любить и нежно гладить по подлежащему. Вот украинцев надо любить, неважно, хорошие они, плохие, злобные, не знаю, с плохим характером, с хорошим, необязательные такие. Это все люди войны. У меня передача была на телевидении «Люди войны». Вы помните, на прямом канале?
Да, да, на прямом, да, у тебя была программа.
«Люди войны».
Ты каждый день в этом всем был, да?
Ладно, давай итоги.
Итоги подведем. Ну, мы как-то тогда... Ну, ребята, простите, но у нас тоже ПТСР. Конечно... У каждого в своем размере, в масштабе и так далее. Но правильно сказал Матвей Юрьевич, здоровых тут нет.
Да.
И во многом мы держимся друг за друга. Мы за вас, а вы за нас. Это важная история, потому что так есть шанс не упасть, потому что если упасть, то сил подняться уже, скорее всего, не будет. А так, дай бог, доберемся до конца всей этой войны. Посмотрим на Лебединое озеро и заживем свою лучшую жизнь. Да,
Матвей Юрьевич? Абсолютно обязательно. Значит, что у нас получается? У нас получилось... 66% считают, что больше дебил это
сильнее. Медведь, сильнее. Да,
сильнее. И Песков тоже получил свои 34%. Понимаете?
Но это неплохой результат. Это как бы достаточно говорит о том, что они
объективно
в одной весовой категории практически.
Совершенно верно.
А как ты думаешь? Да. Вот, Матвей Юрьевич, значит... Это, вот смотри, ты знаешь, что это в моем стиле такие вопросы из серии «Кто сильнее, каратист или боксер?» Все, он сразу понял, что будет. Как ты думаешь, в нынешней ситуации под кремлевским ковром кто влиятельнее, Песков или Медведев?
Ты знаешь, парадокс, но... Во-первых, надо понять, что подразумевается слово «влиятельней». Ну, например, Песков чаще видит Путина, чем Медведев. Так? С другой стороны, Песков это просто пресс-секретарь. Да, а Медведев – это замглавы Совета Безопасности. То есть, другими словами, это очень, это как бокс с борьбой сравнивать. Понимаешь, в чем дело? Кроме того, Медведев очень, ну, у Медведева нет планов. Почему? Потому что он полностью дискредитированная фигура. То есть, его можно только назначить, но выбрать этого алкоголика можно только безальтернативно, на любую должность. Значит, поэтому если у Путина будут какие-то планы по поводу Медведева, он просто должен его назначить, но никаких выборов не может быть. Это первое. Что касается Пескова, это совсем другой человек. Это человек, который раздумывает над своим будущим, например, в качестве министра иностранных дел. И это был бы, конечно, гораздо лучший министр иностранных дел. Во всяком случае, не пиздел бы, понимаешь? А говорил бы что-то более дипломатично.
Ну, ты в смысле, ты пиздил имеешь в виду? То есть, сделка мира?
Нет, я имел в виду совсем другое, нецензурное. Вот, поэтому их сравнивать очень сложно. Я думаю так, что... Они, слово «влиятельный», что их объединяет? Что влиятельность к этим обоим фигурам вообще не подходит. Это царевы слуги. Для одного это менее позорно, а другой находится, там, Меньшиков в Березове, это Медведев. Он просто в ссылке. Он выполняет, так сказать. И, кстати, между прочим, то, что именно он полетел в Иран, это говорит о многом.
Вот как-то... Например, расшифруй сейчас эту фразу. Ну, о чем это тебе сказала?
Вот кто на самом деле...
Я почему, тебе говорю, почему не Лавров полетел в Иран?
Вот, в том-то и дело. А почему не Лавров? Вот видишь, ты обратил внимание вдруг, а никто не обратил внимания, что должен был полететь министр иностранных дел, который их лично знает, который... Ну и так далее, который с ними много раз общался, это родной человек, да?
Но полетел... Он был коммуникатором основным, конечно,
да. С этим режимом. Полетел почему-то Медведев. Значит, в этом есть некий политический посыл. Полетел ястреб такой же, как иранцы. Полетел как бы сторонник жесткой линии. Кроме того... Полетел человек, поскольку он замглавы Совета Безопасности, как бы имеющий больше отношение к военно-промышленному комплексу. И хотя никто Ирану не собирается помогать, но это такой знаковый визит. Одновременно это мусорный визит. Потому что, заметь, ближайшее, по-моему, я не помню, со времени вступления Медведева на эту должность и возвращения Путина, по-моему, уже лет 10 Медведев не совершал никаких, на моей памяти вообще я не могу вспомнить.
Зарубежных официальных визитов.
Зарубежных, да? Официальных весомых визитов, подчеркиваю, не как представитель какой-то группы, например, да?
А как группы советников,
да. И так далее, а как представителя государства. Государства. Владимир Степанович пишет, полетел никто, чтобы шать не раздражать. Нет, все наоборот. Полетел в... Если бы никто, это был бы Лавров. Потому что Лавров – это просто министр иностранных дел.
Ему положено.
Да. Ему положено. А полетела фигура как бы силовая. Понимаете? Поэтому это раздражает. И это сигнал, в том числе Соединенным Штатам, что мы с Ираном. Мы не с Соединенными Штатами, мы с Ираном. Но вот такая вот политика... Такая вот дипломатия, так сказать, Георгий спрашивает, а зачем туда Пашинян полетел?
Для него это вопрос жизни и смерти, да.
Для него, а почему туда не полететь? Если бы я был лидером там какой-то страны, если бы меня пригласили, я бы тоже туда полетел. Это же хоронят лидера страны. Ну, похороны приезжают, и на это же не военный парад, не 9 мая. Похороны лидера, сказать слова, поговорить с министром иностранных дел Ирана и так далее. У этого непростая, знаете, мы иногда вот как-то осуждаем Кремль за то, что он играет из себя хозяина всех стран постсоветского лагеря, но сами почему-то играем в эту роль. А почему он туда полетел? По кочану, Георгий, по кочану. Он лидер страны, завязать знакомства и так далее. Тем более, не забывайте, так сказать, линия силовая-то. Азербайджан, Иран, Турция, да? Мусульманский мир, так сказать, да? С кем иметь что, в Россию лететь? Нет.
Ну, умрет Путин, полетит.
Что?
На похороны Путина-то он полетит, конечно.
Не знаю. Все зависит от того, как будет себя вести Россия. Если Россия будет все больше и больше блокировать Армению, хотя Пашинян делает все правильно, и газопроводы идут, и нефть и так далее, они сейчас там ни в чем не нуждаются. Вопрос цены, это, конечно, важен, но я не думаю, что президент Азербайджана пытается заработать на Армении. Он прекрасно понимает, что Армения находится в очень тяжелом состоянии. И вообще то, что Пашинян сделал для этой страны, это совершенно невероятно. Самолет, воздушное сообщение, можете себе представить раньше, Баку-Ереван. Вы такого себе не представляли, поезд Баку-Ереван. А самолет Ереван-Стамбул. Когда это было? Это было... Я еще ребенком был, я помню, бесконечная Армения, Азербайджан, зарежем, прирежем, убьем, расчленим и так далее. Кому это было нужно? Сколько людей погибло?
А ты не знаешь, от Израиля никого не было?
Ну, от Израиля могут только истребители быть с бомбами. Ведь хоронили кого? Хоронили идеолога уничтожения Израиля. Ну, продолжение, понимаешь, да? Не того самого первого Хомейни.
Хомейни 2.0.
Да, поэтому то еще надо сказать спасибо, что не сбросили туда какую-то бомбу, которая бы убила всех.
Ну, Медведев для этого и приехал, видимо.
Видимо, да. Ну, по Медведеву бы недолго горевали.
Тебя хвалят. Ты молодец. Кстати, да, а чем ты объяснишь, вот правильно, как бы, вот и у меня возник такой же вопрос, как и у Георгия Львов. А сын чего не появился на папиных похоронах?
Ну, это сложный вопрос.
Это надо знать.
Нет, еще раз, это все политические, пойми, это не бытовые, это политические вопросы и политические ответы. Он мог не появиться по двум причинам. Во-первых, его же никто никогда не видел. Во-первых, он может быть в тяжелом физическом состоянии. Поэтому лучше не появляться для того, чтобы не видели калеку, например, да? Вот это вот первая история. А вторая история, я так понимаю, что они очень озабочены, чтобы его не убили.
Безопасностью, да?
Да, они очень озабочены, потому что они прекрасно понимают, что... И дело даже не в том, сделал ли он что-то плохое для Израиля. Ну, он конкретно, понимаешь, да? Он конкретно. Но они боятся террористического акта, который совершит какой-то купленный иранец. Например, там не шиит, так суннит, понимаешь, да? На какой-то религиозной основе.
Страна-то большая.
Страна большая, вот. Понимаешь, поэтому не надо, пусть он там сидит, а за него прочитают обращение. Поэтому все эти вещи, они имеют вполне бытовое политическое объяснение. Ну и не надо, хорошо, пусть себе там сидит. Сейчас вот, кроме того, знаешь как, ему, может быть, неприятно было бы видеть, как, ты же знаешь, что там похороны, что там такое в Иране похороны. Ты
ну
вообще...
да.
Они проходят много дней. Во-вторых, они носят региональный характер. Тело перевозят, ну, останки и так далее, в регионы, где плачи. У меня вот есть видео, я просто телефон же забыл в машине, где бесконечные собираются стотысячные толпы, которые кричат там определенные слова и так далее. Это такие древние церемонии. Зачем сыну присутствовать на всем этом деле? Ведь сразу начинаются сравнения, правда? Кто это такой, а кем был этот? Поэтому все правильно. Дурных нема, как говорят в Украине. Все, давай прощаться.
Полчаса до футбола.
Да.
Мы, ну вот ты за кого? За Норвегию или за Бразилию?
Я не знаю эти команды. Норвегию я не знаю вообще. Бразилию понимаю, что это старая футбольная держава, которая одерживала...
Тетрачемпионы.
Да. Поэтому будем смотреть. Расписание на завтра, дорогие друзья. Я немножко выпал в осадок, но обязательства перед зрителями есть. Поэтому, как обычно, в 16 часов этот самый... Господи... В 16 часов совсем голова не работает. В рабочий полдень. До рабочего полдня обязательно будет
статья дня.
И извините, вот суббота-воскресенье не мог, бардак дома, надо убрать, надо хотя бы отдохнуть. Потому что вот эта статья дня, вот знаете, казалось бы, взял, прочитал, но там выбор, надо, чтобы вам было интересно, я исследую, как это и так далее. То есть это не просто запись, это не прямой эфир. Там картиночку надо сделать, там, ну что-то вот такое, вот, понимаете? Вот, поэтому завтра статья дня будет обязательная. Будет, может быть, политическая, может быть, не политическая. Вот мне... подсказали сделать, я вот напишу даже себе, сделать такую Илон Маск сериал. И ручка не пишет, а вот это пишет. Ну да, можно такое придумать. Вот, и в 21 час будет моя программа «Гадампольская правда». Я даже радуюсь за свой организм. Вы понимаете, что у меня как-то получается вот выпадать в осадок. Нам это всем нужно. Потому что мы не можем в этом стрессе находиться. Все это проходит через нас. Все это довольно тяжело. Ну вот футбол, хорошее развлечение. Очень хорошее развлечение.
Отвлечение. Отвлечение.
Отвлечение. Нет, и развлечение тоже. Это такое...
А что ты вчера тогда на Парагвай так плевался вчера? Что тут развлекательного было для тебя? Шипел на них.
Я не на них шипел. Во-первых, я... не понял, как и говорил спортивный комментатор, почему они не получили ни одной желтой карточки.
Ну, одну получили уже после последнего свистка, да. А так ну, их, там должно быть, там должны быть не желтые, это минимум две красные должны быть.
Да, а утром они получили еще одну. На следующий день утром, сегодня.
Как это? Я не отреагировал. Я отреагировал, я упал.
Понимаешь, это действительно очень странно, и я абсолютно согласен с комментатором, который это комментировал, он говорит, ну что это, говорит, за грязный матч такой. То есть он в упор не видит. Ну вот в упор этот судья откуда? Таджикистан?
Нет, Узбекистан.
Узбекистан. Ну хороший судья, но в упор не видит. Ну что это такое? Мне кажется, что там должна быть жалоба и разбор. Потому что это все-таки чемпионат мира. Даже мне стало обидно и непонятно. Ну как это? Что это такое? Ну прям видно, как вот кулаком в морду, нет, ссы в глаза, божья роса, нет, побежали, давайте бегом и так далее. И вот этот вот, мне он очень понравился, этот главный игрок.
Мбаппе.
Мбаппе. Дело в том, что мне трудно оценить, какой он игрок. Вот Георгий говорит, что, значит, ФИФА уже принес извинения. Но эти извинения можно в одно место засунуть. И Мбаппе я только, знаете, что я оценил? Его спокойную ироничную улыбку.
Как он
уже поначалу, знает, когда ему ломали ноги, руки, что мне даже, который вообще не понимает, что такое положение вне игры, было понятно, что его мочат. Он, помните, первые 30 раз удивлялся. А на 31 раз он перестал удивляться. И ты помнишь, он вставал, вот так разводил руками и
улыбался. Что это цирк, да.
Ну, что это такое? И обвинить в том, что там вот тут пишут, судью купили. Смысл? Смысл на чемпионате мира покупать судью? Ты выбился в люди, ты биографию себе сделал, ты судишь матч чемпионата мира. Сколько ты к этому шел? Это как в американских фильмах. Я не буду это делать, потому что меня лишат лицензии. И я еще не знаю, вот они сейчас разберутся с этим делом, не лишат, и я не знаю, там, что у них, лицензия или что там у этих судей. Но просто так нельзя. И заметьте, он не дал желтую карточку, те стали наглее. А потом вы помните, что было почти в конце? Просто валили этих англичан, ну просто как...
Французов.
Валили их просто, но это же невозможно так. 80 или сколько, ну я не помню, там на этом стадионе, ну там много, тут все сидели. И если видите, если ФИФА приносит извинения, значит, есть за что приносить извинения. Пусть с ним разбираются. Такие вещи нельзя делать. Футбол, конечно, это спорт. Но это спортивный праздник. Он из многого состоит. Спортивный праздник. И прежде всего судья нужен для честной игры. Уже все поставили, уже у него камера стоит вот здесь. Уже у него телевизор стоит, что, кстати, большое дело. Понимаете, когда он видит, ну и он же там принял решение. Помнишь, да, там он подошел к этому телевизору, что-то он там сказал и так далее. Но вы меня простите, но так нельзя. Если вот сегодня будет такое повторяться...
Нет, такого не будет, это будет другой футбол. Матвей Юрьевич, по-моему, хорошая программа сегодня получилась. Во всяком случае, не знаю, как вы, я получил удовольствие, мне было интересно. У меня даже спина не болит почему-то. Ты мне сегодня нравишься, несмотря на то, что ты такой немножко вялый. Мне очень понравилось, что ты не отвлекался на телефон сегодня и был с нами целых полтора часа. Мы больше, чем полтора часа сегодня мы с тобой
отработали. Да, час 35, да.
Донатов было нормально, прилично. Спасибо, ребята.
Да, спасибо вам большое.
Вот, и лайков поставили. Ну, в общем, мы не зря, по-моему, с вами сегодня провели вечер. Мне так кажется.
Да.
Всем спокойной ночи. До следующей недели. Я через неделю, надеюсь, тоже появлюсь. И мы с вами найдем новых старых.
Да, напоминаю. Ах, черт, телефона нет. Завтра у меня эфир в 19 часов, то есть до моей программы, на канале, ну вот телефон, подождите, я вам сейчас скажу, где, кто захочет меня посмотреть. Сейчас, подожди еще минутку. Так, я вам скажу, где. Это будет, сейчас, где эта девушка, которая меня
зафоловала. Популярная политика тебе написали.
Да, популярная откуда политика. Ты знаешь, как ты видишь? Ты у меня...
Мне да, Люция вот, Светлана написала.
Да. Да, вот, популярная политика, значит, я вам сейчас скажу, нет, это будет не поздно, это будет, знаете как, подождите, как это так? В 17 часов по Москве. Если в 17 по Москве и 17 по Киеву. Ага, а моя программа в 16. Вот я закончу мою программу и сразу перейду на вот эту популярную политику. Вот так. Такая вот история. Ну что, Женя, спасибо тебе большое, спасибо зрителям. И давайте посмотрим футбол, надеемся, он будет хороший. Давайте, дорогие мои.
Пока.
Останься, пожалуйста, я тебе скажу отдельно до свидания. Пока.